Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Хасавюрте прошла спецоперация. Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. В Париже проходит массовая манифестация протеста. В дагестанском городе Хасавюрт прошла спецоперация. Частный дом, где была блокирована группа боевиков, предположительно три человека, сгорел в ходе перестрелки. О судьбе боевиков пока информации нет. Коалиция в новом парламенте Украины может быть сформирована через неделю пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Об этом сообщила Тимошенко после консультации с президентом Виктором Ющенко. Она заявила.
Мы
приступили к консультациям и принимаем все возможные шаги для сближения позиций партий. Я уверена, что демократическая коалиция будет сформирована, и соглашение будет заключено. В истории цивилизованного мира не было случая, когда страна оставалась без оппозиции. Так что я думаю, что партия регионов станет оппозицией и будет делать все возможное, чтобы правительство было подотчетным, ответственным и открытым.
Сказала Юлия Тимошенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович считает межпартийные консультации преждевременными.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение до окончательного подсчета голосов мы ни в какие переговоры ни с кем не вступаем. Получим мы официальный результат, понятен будет расклад голосов в парламенте, начнутся официальные переговоры.
Сказал лидер партии регионов. Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа, как сообщили израильские военные. Палестинские боевики впервые использовали ракеты типа «Катюша» с радиусом действия более 10 километров. Жертв нет. В Израиле завершаются парламентские выборы. Судя по всему, центристская партия «Кадима», которую создал Ариэль Шарон и сейчас возглавляет его премьера Эхуд Ольмерт, получит 34 из 120 мест в Кнессете. Ее основные соперники — Ликуд и партия труда. По мнению обозревателей, большинства в парламенте не удастся добиться никому, говорит член Кадимы, бывший премьер Шимон Перес.
Парламент разбит на слишком мелкие части. В нем представлены 14 партий. Многие из них, к тому же, расколоты изнутри. Я полагаю, люди чувствуют нужду в какой-то одной основной партии, которая сможет принимать решения и находить выход из очень непростых проблем.
Это был Шимон Перес. В Париже проходит очередная массовая демонстрация протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Демонстрация проходит в целом мирно, но хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Арестованы около 200 человек. Манифестация завершает забастовку, в которой во вторник приняли участие сотни тысяч людей по всей Франции. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Германия вслед за Италией объявила о готовности предоставить политическое убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смертная казнь за переход в христианство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, где вопросы предоставления политического убежища решаются на уровне земельных властей, согласие озвучил премьер-министр федеральной земли Саарланд, известный политик партии ХДС Петер Мюллер. Он заявил, если Рахман захочет переехать в Германию, мы были бы рады приветствовать его в Саарланде. Но и на федеральном уровне выражена ясная позиция. Председатель комиссии Бундестага по внутренним делам Себастьян Эдати заявил, что Рахману в Германии будет без проволочек предоставлен статус политического беженца. Эдати предложил также, чтобы все страны, выступившие с требованиями освобождения Рахмана, разделили между собой ответственность за его дальнейшую безопасность и договорились о совместном ее обеспечении. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
В Багдаде обнаружены тела 14 расстрелянных мужчин. Во вторник же в городе было совершено массовое похищение. Три различные группировки похитили более 20 человек, сотрудников пункта обмена валюты и магазинов электроники. К югу от столицы Ирака у полицейского участка взорвалась заминированная машина. Погибли два смертника, десятки людей ранены. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. В Лос-Анджелесе и Детройте на улицы вышли десятки тысяч человек, в основном студенты. нелегальные иммигранты, а их в США свыше 11 миллионов человек, столкнутся в рамках новых правил с рядом правовых ограничений. Законопроект уже одобрен Палатой представителей на очереди рассмотрения его в Сенате, говорит президент США Джордж Буш.
Дебаты по вопросам иммиграции должны проходить в цивилизованном ключе. Нельзя играть на людских страхах или противопоставлять разные общины друг другу. Никто не может утверждать, что иммиграция угрожает самобытности Америки. Наоборот, она формирует эту самобытность.
Заявил Джордж Буш. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. Тейлор исчез после того, как несколько дней назад президент Нигерии Олусегун Обасанджо объявил, что готов экстрадировать его на родину. Советники Тейлора и его охрана арестованы, их допрашивают. В Либерии Тейлора обвиняют в военных преступлениях, совершенных во время развязанной им гражданской войны. Трибунал ООН в Сьерра-Леоне занес его имя в список военных преступников. Тейлор покинул родину в 2003 году, получив политическое убежище и гарантии безопасности в Нигерии. ООН признала, что ей не удалось выполнить задачу по борьбе со СПИДом в бедных странах. По плану, к концу прошлого года ООН должна была обеспечить лекарствами против СПИДа 3 миллиона человек в этих странах. Признав, что план не выполнен, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в прошлом году все-таки удалось обеспечить лечение более 1 300 000 человек. Всего, по данным ООН, в антиспидовых препаратах в мире нуждаются 6,5 миллиона человек. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Хасавюрте прошла спецоперация. Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. В Париже проходит массовая манифестация протеста.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы депутатов Кнессета. О специфике нынешней политической ситуации беседуем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, вице-президентом Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
В чем своеобразие нынешних выборов в Израиле, которые еще вот через 2 часа, и они уже закончатся?
Во-первых, это феноменальная низкая явка избирателей. Такого не было за всю историю Израиля, включая догосударственный период, когда Кнессет и Шуви вообще ничего не решал. На 8 часов проголосовало около 50% избирателей, чуть больше. На самом деле это примерно на 5-7% меньше, чем даже на последних выборах, которые тоже были выборами с беспрецедентно низкой явкой. Избирателям удивительно надоели и политики, и партии, и лозунги. В принципе, какая бы партия ни пришла к финишу первой, второй или третьей, более или менее они будут заниматься одним и тем же. Чудовищное разочарование у правого лагеря после вывода поселения из Газа. Не осталось ни безопасности, ни в значительной мере вере в то, что истеблишмент работает для собственного народа, что Израиль раньше как-то отличало. Не то, что истеблишмент работал для народа, но, по крайней мере, в это верили. И не меньше разочарования в лагере левом, потому что новый лидер партии труда, Амир Перец, марокканец, ультралевый, представитель движения «Шалом Ахшав», отпугнул традиционных избирателей этой партии, ашкеназский средний класс, состоявшихся предпринимателей, ультрареволюционными лозунгами. Удивительно хаотичная ситуация на выборах. До последнего момента примерно 28% избирателей не определились, это около 30 голосов, и до последнего момента буквально именно эти колеблющиеся избиратели будут решать, в каком порядке выстроится партия в очереди, ну, скажем так, на пирожки в бюджете и на министерские посты в будущем правительстве.
А кто, по-вашему, фаворит нынешней кампании?
Компания пока говорит о том, что, скорее всего, Кадима возьмет, но не с таким отрывом, как это предсказывалось, определенные места. Мы можем судить по ситуации со звонками, личными звонками Шимона Переса активистам партии Кадима, которых он пытается пробудить к действию, потому что низкая явка ударила по партиям, у которых нет своего разветвленного аппарата. И созданная вождистским решением Шарона в конце прошлого года Кадима в первую очередь потеряла от низкой явки избирателей. Это же касается и ряда других партий, но Кадиме больнее всех. Очень нервничает Ликуд, потому что Бенимину Нетаньяху есть такое ощущение, будет очень не хватать голосов его избирателей, которые уйдут к Либерману, к Авигдору Либерману, русскому политику, его бывшему соратнику, бывшему гендиректору партии Ликуд, который, собственно, сделал в 96-м Нетаньяху премьером, а сегодня триумфально идет вперед. Вообще говоря, сегодня видно к вечеру, что в основном голосуют русские, поселенцы и бывшие избиратели Ликуда.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, так оценивает перспективы партии Кадима.
Если действительно много голосов получит Кадима, то тогда она, конечно, все равно будет в коалиции с другими партиями, но тогда у нее будет мандат на проведение вот этой шароновской политики установления границ. То есть то, что предлагается, наиболее крупные блоки поселения отсечь, присоединить к Израилю, эвакуировать более отдаленные поселения и установить односторонним образом прочную границу, как они считают. Тогда Ольмерт скажет, вот за меня большинство народа получило мандат. А если они получат мало голосов, даже они сформируют правительство, даже с Перецем, с партией труда, то тогда все это под сомнением будет, потому что тогда неизвестно будет, выдал ли народ израильский действительно мандат на проведение вот такой политики, потому что это же очень болезненная вещь. Надо эвакуировать много поселений.
Георгий Ильич до сих пор вот несколько запоздало полагает, что от того, кому какой мандат дадут, в израильской политике, в том числе в вопросах размежевания с Палестиной, что-то зависит. К огромному сожалению или к несожалению, объективный исторический процесс – это не так. Никто никакого мандата ни у кого не спрашивает. Лидеры политические, кто бы ни пришел к власти, будут действовать так, как они захотят. Причем очень часто это будет вызвано не объективной ситуацией, не оборонными или экономическими, или политическими причинами, а, ну, скажем так, тем, что левая нога данного лидера в этот момент захочет. Я совершенно серьезен, потому что в значительной мере из-за осознания того, какая пропасть разделяет израильских политиков и израильтян, израильтяне сегодня на выборы не идут, потому что есть голоса или нет их. Шарон получил подавляющее число голосов, формируя свой Кнессет, это были правые голоса, а провел он политику, против которой возражали его избиратели категорически. Никто не проводил референдум о выселении тысяч людей из сектора Газа. Армия возражала, службы безопасности возражали. Возражения, как ясно теперь, после того, как обстрелы из Газы ракетами уже идут не пустырей израильских, а израильских крупных городов, потому что Ашкелон обстреливается довольно давно. Сегодня, говорят, впервые была применена ракета, которая может пролететь километров 20, то есть упасть уже и около Ашдода, второго крупного города Израиля. Никто не спрашивал на самом деле, что делать, когда эти поселения выводились и что будет. Результат катастрофичен, и, кстати, для палестинцев тоже. Но это политики, и они делают то, что хотят. Коалицию будут вряд ли формировать с партией труда, хотя это не исключено, но партия труда как раз будет говорить о дорожной карте, о вот этой бесконечной террористической войне, которая почему-то называется мирным процессом. А все остальные, и Либерман, который триумфально идет сегодня, видимо, будет третий по величине партии, все-таки партия Либермана, и Ликуд, который скорее останется вне коалиции, но кто знает, что будет. И Кадима. Все будут отделяться от палестинцев не потому, что им дадут на это мандат, а потому что другого пути нет. Ну вот ничего не получается с Палестиной, тем более с Палестиной, которую управляет Хамас. Кончился мирный процесс, он умер, и его закопали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-7720, абонент «Радио Свобода». У нас в студии Евгений Сатановский. Обсуждаем ход выборов Кнессет в Израиле. Бывший исполнительный директор Российско-еврейского конгресса Александр Савцов считает, что речь идет о судьбе политического наследия Ариэля Шарона.
На выборах в Израиле, как и в большинстве других стран сколько-то сложившейся демократии, разница в нюансах. Там нет выбора между красными и белыми. А также и тех, кто призывает там строить стену, размежеваться. Ну, то есть, понятно, чуть-чуть Ликуда, слегка Кадима. Кто-нибудь, кроме специалистов, которые следят за процессом, может сейчас навскидку сказать, какие именно соглашения были достигнуты при правительстве Авады, а какие тогда, когда большинство и, соответственно, премьерское кресло имел сам Ариэль Шарон? Потому что это был последний великий лидер 20 века. Вот в смысле масштаба личности, масштаба именно историзма.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что выборы в Израиле обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, вице-президентом Российско-еврейского конгресса.
И правильно, и не совсем правильно то, что услышали мы перед перерывом небольшим, который отделил нас от слушателей только что, потому что, да, конечно, Шарон был последним, наверное, великим лидером Израиля 20-го, начала 21 века. Величие его было в том, что он был великим полководцем, замечательным администратором, удивительно тяжелым человеком с точки зрения прокуратуры и многих других структур, которые следили за его деятельностью и за деятельностью его семьи в прямом и переносном смысле. Но при этом Шарон, конечно, был одним из немногих людей, кто понимал, зачем Израиль сделан, как он построен и как им управлять. Но при этом шестидневная война, я часто об этом говорю, была ведь не при великом Бен-Гурионе, который Израиль создал, а при маленьком бухгалтере Сахнута, как его называли, еврейского агентства, Леви Эшколе. Это при Леви Эшколе, которого никто в грош не ставил из лидерского звена Израиля тогдашнего, 60-х годов, Израиль осуществил тот уникальный блицкриг, плодами которого израильские политики оптом и в розницу торгуют до сих пор за неумением тотальным, общенациональным эти плоды использовать к вящей пользе Израиля. И вот они почти уже кончились, а мира все нет, а терроризма все больше, а жертв все больше. И выясняется, что зря эти все территории отдавали, вообще говоря, не надо было этого делать. Поэтому никто не знает, кем будет Ольмерт, если он будет премьером. Он неудачливый политик, он амбициозный политик. Но ведь много таких было неудачливых и амбициозных, которые становились именно из-за этого очень сильными лидерами, потому что они преодолевали себя. Им всерьез надо было что-то доказывать. А на Ближнем Востоке сегодня сложнейшая ситуация. Даже если не говорить о том, что там наступает преддверие своеобразного 1939 года, потому что Иран все еще остается агрессивным, и вот-вот не исключено будет ядерной державой, а то и ядерной вооруженной державой. И тогда уже вопросы израильских выборов, размежевания, Палестины – это такие микроскопические проблемы, по сравнению с которым иранско-израильское противостояние будет действительно серьезной проблемой мирового масштаба.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Люблю острый критичный ум Сатановского, поэтому к нему вопрос шире, чем к израильской проблеме. Но вот в Израиле, наверное, она все-таки отразилась, поскольку политическая борьба и структура политических партий, борьба за власть, она, как бы сказать, вот он начал на эту тему говорить, хотелось бы, чтобы он продолжил, может быть, а может быть, я его не так понял, что эта борьба в конечном итоге, вся сила уходит именно на победу, а не на продвижение вперед. То есть вот эта вот мышья возня вокруг, как бы сказать, как сказал Осовцов, там нету красных и белых, да, там нету красных и белых, но есть амбиции. И вот львиная доля энергии уходит именно на эти амбиции.
Вы знаете, это, наверное, еврейская традиция. Ей несколько тысяч лет. карма у нашего народа такая, вот два еврея, три мнения, один еврей теперь фракция, в Кнессете уже раньше было два, теперь уже и один становится фракцией. Ну да, конечно, это и называется демократия, вы уж извините, но вот она такая. Просто у евреев она построена до состояния партия, человек, лидер, как отдельно действующая боевая единица, и у каждого человека 2-3 программы, как ему обустроить Израиль, Палестину, человечество и так далее, и так далее. Ну, народ такой специальный, понимаете, не авторитарный, не вождистский, но не получается одной-двух партий, которые будут играть марши, под которые все будут маршировать. Ничего не сделать, это повторяется из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Сегодняшняя история Израиля не является исключением.
Доктор философских наук Евгений Альбац верит в жизнеспособность заветов Ариэля Шарона.
Мне кажется, что все-таки если большинство или хотя бы относительное большинство получит партия Кадима, партия, которую образовал Ариэль Шарон, все-таки можно надеяться на продолжение какого-то ближневосточного урегулирования. Правда, понимаете, вот, конечно, нынешний премьер-министр Израиля, все-таки у него нет такого пока авторитета, какой был у Ариэля Шарона, и поэтому в этом смысле позиции вот этой новой партии слабее, чем они были бы при Ариэле Шароне. Но мне кажется, что все-таки это сейчас та партия, которая представляет наиболее, как мне кажется, сидя здесь в Москве, наиболее сбалансированную позицию по ближневосточному регулированию.
Ну, у каждого своя точка зрения. Поскольку известно, что наши с госпожой Альбац точки зрения расходятся почти всегда, я могу только развести руками и сказать, что нет сегодня взвешенных или невзвешенных позиций по ближневосточному урегулированию, точно так же, как нет сегодня ближневосточного урегулирования. Ой, вчера не было, и позавчера не было. Была некая мифология, разные там планы замечательные, как обустроить Палестину, которым в основном... Вот опять же спор евреев между собою, без участия палестинцев. Велся слева, справа, из центра. И Шарон решал не вопрос ближневосточного мирного урегулирования, а свои личные вопросы, семейные вопросы, клановые, какие хотите, вопросы о власти. Не зря лозунг «Территория в обмен на мир» израильтяне сегодня перефразировали «Территория в обмен на власть». Вот демонстрируется следование линии Госдепартамента США и европейских коллег по коспонсорству, и власть еще немножко в руках. А на самом деле сегодня всем, и Кадиме, и Либерману, и всем остальным ясно, что надо уходить с тех территорий, которые нельзя оставить за собой, что надо оставлять все, что можно оставить. В частности, совершенно незаселенная арабами вообще и палестинцами, в частности, Иорданская долина, скорее всего, останется за Израилем. В частности, достаточно большие блоки, и сегодня это открыто обсуждается, израильские территории, населенные израильскими арабами, которые сформировали в Кнессете фракцию из 10-12 человек, де-факто, голосующих за фактическое уничтожение государства, от которого они получают зарплату и в парламенте которого они сидят. Это потрясающая, исключительно израильская ситуация. Но, скорее всего, эти территории будут обсуждать как территории, которые надо бы отдать в Палестину в обмен на территории, заселенные четвертью миллионов израильтян, живущих в поселениях. И либо их отдадут вместе с гражданами, лишивших израильского гражданства в конечном счете, либо эти люди вынуждены будут принести присягу на верность государству, служить в армии, платить те налоги, которые нужны, и перестать, вообще говоря, официально и открыто выступать за израильскую ликвидацию. А может быть, будет какая-то третья ситуация. Нет мирного регулирования, потому что кончилась иллюзия. Хамас – это конец даже иллюзии в мирном процессе. Есть миллиарды долларов, которые еще недоразворованы, в том числе около 700 миллионов в год идущих с территории Израиля. Но это последнее, что осталось от того, что называется мирным процессом.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Позвольте задать вам вопрос в связи с одним любопытным фактом. В настоящее время в Саратовской, Ростовской, больше мне неизвестно в каких областях, происходит поиск некой организации граждан еврейского происхождения. Как говорят эти самые поисковики, производится это для того, чтобы эвакуировать их в Израиль.
Мне кажется, что это какая-то теория заговора. Кстати, почему граждане Израиля за рубежом не участвуют в выборах?
Есть ведь несколько сотен тысяч, как минимум, граждан Израиля, живущих за рубежом. А теперь представьте себе, ну вот к урнам придет в лучшем случае 4,5 миллиона избирателей. Вообще говоря, если 60% избирателей придет, то это замечательно. Такого еще никогда не было. И представьте себе, что очень активная политическая группа избирателей, которые не разочарованы, потому что их ниоткуда не выселяли, они вот еще не участвовали давно, которая будет адекватна четверти или даже 20% израильского электората, совершенно не распропагандирована, с которой непонятно, кто за что будет голосовать. Да, вот придет и проголосует. Они ведь неправильно проголосуют, понимает? Правильно организованная израильская вертикаль власти. И вот паспорта пусть у них будет, а голосовать им нечего. Это такой очень советский подход. Но Израиль ведь организован был очень по-советски, и много этого всякого еще осталось из разных периодов как раз нашей истории. Что касается поисковиков, ну вот смотрите, во-первых, каждому, конечно, интересно, где евреи живут, где там 10 колен израилевых, их искали еще до сих пор в немыслимом количестве африканских, индонезийских, перуанских гор и джунглей, и, кстати, иногда кое-кого находят, конечно, не из 10 колен, а вот из потомков смешанных браков, самых разных и весьма экзотичных. На территории России действительно есть деревни, деревни в глубинке, в Забайкалье, на юге, в Астраханской области, в Азербайджане, кстати, они есть, где-то в Дагестане, в Воронежской области, где живут потомки крестьян из общих соображений протестных во времена пугачевские, принявшие иудаизм, причем двух типов сразу, кто-то раввинистический, а кто-то караимский. Совершенно русские люди, исповедующие иудаизм, а дожившие до наших дней, это тысячи и тысячи людей, это безумно интересный этнографический феномен. Некоторые из них действительно вполне в свободном режиме едут в Израиль, ну вот просто потому, что едут в Израиль, так же, как туда едут и многие-многие другие люди. Они считаются евреями по всем религиозным еврейским законам. Не более чем. Ну вот специально в Саратовской, я не знаю, Рязанской, Волгоградской и прочих областях обрезание миллиону человек, чтобы их увезти в Израиль, вряд ли кто-нибудь будет проводить.
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Приятного вечера.
Добрый вечер.
Правда ли то, что за партию «Наш дом» Израиль голосуют в основном наши бывшие соотечественники? Если это так, то чем она их так привлекает? Что им обещает? Расскажите, пожалуйста. Спасибо.
Вы знаете, в Израиле уже никого ничем, обещая что угодно, привлечь невозможно, потому что в Израиле все, знаете, как в замечательном старом фильме говорили замечательной актрисе Гурченко, тебя уже столько обманывали, что ты ничем не рискуешь. Израильский избиратель на этих выборах уже никаким обещаниям не верит по определению. Русские голосуют за Либермана, за своего, потому что надоела русская улица, вот эта старая русская улица, которая всем все обещала. Замечательный, симпатичный, в кепочке ходивший небольшого роста Щеранский, не менее симпатичный Эдельштейн, который сегодня в Ликуде, какие-то другие политики, многообещавшие люди, весьма утомили. Избиратели русские в Израиле устали от напоминаний местного истеблишмента, что они должны обязательно раствориться, они должны правильно себя вести. На них, в общем-то, поплевывали последние полтора десятилетия. А сегодня они встали на ноги, они средний класс, они состоялись. Они уже никого ни о чем не просят, ни от кого ничего не хотят. Они сами хотят решить, как им жить в стране, которая их звала, говоря, мы же ваша страна. Ну вот и замечательно, вот они за своего и голосуют. Последний свой, который еще вроде бы внятно говорит, чего он хочет, нравится, не нравится, но говорит внятно. Это Либерман, за его партию и голосуют.
Напомню, что в эти минуты продолжаются досрочные выборы депутатов Кнессета. Из-за разницы во времени они закончатся только в полночь по московскому времени. О специфике этих выборов беседуем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока и вице-президентом Российского еврейского конгресса. А сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В арбитражном суде Москвы начались слушания по делу о банкротстве ЮКОСа. Иск о банкротстве компании был подан 10 марта иностранными банками-кредиторами. 20 заключенных в СИЗО Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. В Новосибирске 5 скинхедов получили тюремные сроки за разбойное нападение. Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистической подоплеки. Президент Украины Виктор Ющенко недоволен проволочками с подсчетом голосов на парламентских выборах. По его мнению, происходящее можно расценить как сознательное подыгрывание определенным политическим силам. В Париже проходит очередная массовая демонстрация протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Демонстрации завершают забастовку, в которой приняли участие сотни тысяч человек по всей Франции. В Израиле завершаются парламентские выборы. Палестинские боевики обстреляли из сектора Газа израильскую территорию, впервые использовав ракеты типа «Катюша». Энди Карт, глава аппарата Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. На этот пост назначен глава бюджетного ведомства Джошуа Болтон. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Инициативу можно расценить как альтернативу российскому предложению. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор скрылся из Нигерии, где жил последние 3 года. Тейлор исчез после того, как президент Нигерии объявил, что готов экстрадировать его на родину. Парламент палестинской автономии одобрил состав нового кабинета, предложенный Хамасом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Евгений Садановский, президент Института Ближнего Востока, вице-президент Российского еврейского конгресса. Обсуждаем ход выборов в Израиле. Гейдар Джемаль, представитель Исламского комитета России, призывает к учету интересов палестинцев.
Наиболее благоприятным был бы тот исход, при котором бы сегодня был бы снят стресс давления с палестинцев, которое пытается наказать их за выбор в пользу Хамас, потому что если израильская политика и дальше будет ставить российское руководство в жесткие условия необходимости выбора в этом треугольнике, то есть Израиль, Хамас и интересы Москвы, то это может привести к углубляющемуся кризису в отношениях не только с арабами, но и с, собственно, израильским истеблишментом.
Ну, я не знаю, говорил господин Джамаль от имени российского истеблишмента, от имени палестинского истеблишмента или от имени израильского истеблишмента. Я вот не совсем понял, в какую группу, как бы, вот, согласно этой всей теории он себя причисляет. Но тут ведь ситуация простая. Мне кажется, от имени российского истеблишмента очень ясно и четко сказал человек, который в него действительно входит, министр обороны Сергей Иванов, который сказал, не далее, как сегодня это было процитировано СМИ, что поставки вооружений по договоренностям нашим с Палестиной будут с согласия Израиля и через израильскую территорию. Никаких проблем между Россией и Израилем палестинский вопрос не создает. Шероховатости есть, они мелкие. Никаких проблем с арабским миром не создает. Но оставляю, как бы, слова господина Джамаля, исходя из того дозора, который он у нас представляет. Известно, он у нас вот дозор дневной, поэтому часто говорит от имени и во имя. Ну, пожмем плечами, пойдем дальше.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Многие выходцы из бывшей СССР, в общем-то, неплохо устроились в Израиле и большие должности занимали. И Шарон, в общем-то, он выходец из СССР и знал русский язык, и посещал родину, могилы предков. И, в общем, был очень сильной, конечно, серьезной фигурой. И есть он, мы надеемся, что он поправится. Но туда приезжали и такие господа, вот как Лернер. Помните, да, может быть, такой Лернер был?
Ну, кто же его забудет?
А, да.
Кто же его забудет?
Если можно, если вам не трудно, вот, можете нам объяснить, в чем была, конечно, его ошибка, почему он из, допустим, себя, так сказать, фракцию там не создал. И еще такой маленький вопрос. Когда меняется правительство в Израиле и премьер-министр, неужели там тоже меняют всех посудомоек, мойщиков стекол, полотеров и так далее, как меняется у нас в Белом доме каждый раз?
Вы знаете, я вот как раз не очень был согласился, потому что я знаю не то, что посудомоек и полотеров, ну, вот не уточнял, но довольно много высокопоставленных чиновников, и, кстати говоря, совсем неплохих специалистов, которые работали в старых администрациях и работают в новых администрациях, мне, честно говоря, представляется, что несколько завышена планка нашего критического отношения к нашим собственным властям, уж какие они ни есть, но они не совсем людоеды, и пойдите, найдите хорошего шофера, секретаря или полотера, а я посмотрю. Его еще найти надо, не то что всех заменить. Что же касается Израиля, попробуйте там кого-нибудь вообще уволить, там с этим, с профсоюзом настолько сложно, что министра сменить гораздо проще, чем мелкого клерка, которого давно пора уволить. А что же касается ошибки Лернера или не Лернера, понимаете, в любой национальной, этнической, конфессиональной, какой угодно группе есть достойные люди, есть много работающие люди, есть яркие аферисты, есть неяркие аферисты, есть удачливые аферисты и неудачливые. Евреи не представляют здесь исключения. И Лернер не вписался в Израиль именно потому, что он представлял собой вот такой продукт полураспада Советского Союза, когда много людей сделали очень много достойного и интересного. Мы о них как раз, как правило, не говорим, а берем людей ярких, но из категории их разыскивает милиция. В Израиль он, естественно, не вписался. Там таких людей давно уже не любят. Вот отсюда и результат.
Слушаем вопрос от Игоря из Одинцова.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, если можно так вот выразиться, национальную идею вот израильтянина. А то нам говорят, что вот у нас национальная идея получается, кому бы газ толкнуть побольше, и мы окружены. Спасибо.
Кстати, в Израиль тоже собираются экспортировать русский газ.
Вот-вот-вот, как раз, смотрите, во-первых, то, что у нас национальная идея, кому бы чего побольше толкнуть, это старая национальная идея еврейского народа, который был пару тысяч лет назад народом исключительно для соседей неприятным, и вообще вот о нашей этнической группе много чего говорили, примерно того же, чего говорят сегодня о войнах, в основном о чеченцах, то есть совсем боевые, жестоковыйные люди, которые никому прохода не дают и чуть что восстают. А потом перешли на торговлю и замечательно прожили с погромами, с ксенофобией, с антисемитизмом, но ведь прожили те самые 2000 лет, за которые огромные империи растворились и исчезли. Так что торговля – это начало пути в будущее. Вот война – борьба против всех. Комплекс превосходства, точно так же, как и комплекс ущербности – это действительно страшная трагедия. В Израиле главная идея – хорошо мне, хорошо Израилю, как ни странно. Эта страна коллективного разума, традиций, которым несколько тысяч лет, но это страна глубочайшего индивидуализма. Потому что если человеку плохо, то какая ему разница, что стране в целом где-то там, в общем, теоретически хорошо. Но ему-то плохо лично. И вот когда у нас наши общие интересы еще дополнятся интересами отдельно взятого человека, который вместе все и составляют, ну, там, Россию, тогда у нас будет очень и очень неплохо. Примерно так же, как, в общем-то, несмотря на все проблемы, живут израильтяне.
Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам от фракции «Родина», опасается возвращения Бенимина Нетаньяху.
Я думаю, что все-таки Нетаньяху, я его помню еще по... Я работала в ООН как раз, когда он был представителем Израиля Советской Безопасности. Я очень многое о нем читала, я его помню молодым. Это такой очень образованный, очень умный, но он очень религиозно мотивированный. Абсолютно для него эта земля обетованная. И, в принципе, я считаю, что как раз заложил нынешний такой виток, на самом деле, обострение он 10 лет назад. А, конечно, вот Ольмерт, это они более рациональные, более прагматичные, более, конечно, такие левые в таком элементарном философском смысле. Но другого пути нет.
Ну, я уверен, что, наверное, господин Нетаньяху помнит госпожу Нарочницкую молодой, вон. А ведь фракция «Родина», она же патриотичная. Ну, чего же ей так Нетаньяху-то не нравится? Тем более и с религией все хорошо вроде бы. Но он в синагогу уходит, фракция «Родина», в церковь. Я помню, там большая икона на стене висела у депутата Куртова. Я не понимаю, духовная близость не срабатывает. И корни Нетаньяху из России. И че же вы так вот в нем черт с рогами видите? Да ну что, какой он? Он отдал Хеврон, он заключил соглашение White Plantation. При нем в 6 раз увеличилась территория Палестины. При нем выпустили из тюрьмы шейха Ясина. При нем Халида Машаля, нынешнего лидера Хамаса, которого неудачно Масад пытался ликвидировать в Иордании, снабдили антидотом. Он до сих пор жив, он в Москву приехал. Ну, я тоже не люблю Нетаньяху, но за другое. А вы-то его за что не любите? Фракция «Родина». Он ваш.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
А что я хочу сказать. 2 года назад я была в Израиле. Была как раз мои друзья-приятели живут в Аждоте. А родственники их в Ашкелоне. Поэтому сейчас, конечно, я очень за них переживаю. Так что я хочу сказать. Вот мои друзья приехали в Израиль, уже будучи пенсионного возраста. Им так называемые дали пособие в 6 раз превышающую мою пенсию, которую я заработала почти за 40 лет стажа. Это раз. Значит, в аренду им они занимают площадь 125 квадратных метров на двоих. И 2/3 за них платит государство. А мне, мое правительство, к которому, вы говорите, мы слишком критично относимся, аж 180 рублей прибавили.
Вы знаете, ну вот я не могу ничего сказать особенно там плохого или специально хорошего о системе пенсионного обеспечения израильской, американской, европейской, она просто на порядок лучше устроена, чем у нас. Мы вот сегодня в Российском еврейском конгрессе обсуждали вопрос домов престарелых, общероссийская такая проблема, которая давно уже решена в Израиле, давно решена в Соединенных Штатах. Ну, в нашей стране отстраивают то, что не было отстроено десятилетиями, потому что у нас все уходило либо в борьбу с кем угодно, либо на международную помощь кому угодно, и Арафату в том числе. А там люди успевали работать не только на государство, но и на собственное будущее. Я не говорю о пенсионерах, вы про армию израильскую вспомните. Армию, которая, ну, такая помесь стройотряда с настоящей армией, в которой действительно нет дедовщины. И я им по-хорошему завидую. Но завидуя, я могу сказать только одно. Вот в России, если человек живет в России, надо пытаться выстроить жизнь не худшую, чем в Европе, чем в Израиле, чем в Америке. Потому что есть много плохого, а есть очень много замечательных вещей в нашей стране. И есть израильский пример, замечательно, значит, его надо пытаться или любой другой реализовать у нас. Если это удастся, значит, рано, поздно, год пройдет, 10 лет или 20, но ситуация будет нормально и в России тоже.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия Георгиевича.
Здравствуйте. Насколько я знаю, в 1947 году Организация Объединенных Наций дала добро на создание 2 государств. Еврейского из Израиля и палестинского. Так вот, почему эти палестинцы вот до сих пор не могут создать свое государство? Что у них такие противоречия или по каким-то еще причинам? Спасибо.
Во-первых, по той простой причине, что Египет немедленно оккупировал сектор Газа, Иордания немедленно оккупировала западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим, и палестинцам не из чего это государство оказалось создавать, просто не из чего, тем более, что Иордания свои территории аннексировала, а Египет не аннексировал и паспортов не дал, и не давал возможности палестинцам, живущим в Газе, в Египет переехать или через Египет куда-нибудь эмигрировать, но вообще говоря, никакой демократии там не было. И было это 19 лет до 67 года. А потом территории взял под контроль Израиль, сразу сказал, что израильтяне их не аннексируют. Вот Голландские высоты, где арабов практически не было, были несколько друзских деревень, отобранные у сирийцев, их присоединили в 80-е годы в начале, а арабские и палестинские территории не присоединили и начали искать, кому отдать, их никто не взял. Тогда, в 90-е годы, начали пытаться обустраивать Палестину уже по израильской модели. Ну вот результат налицо. Моя личная версия, лучше бы никому не отдавали, спокойно бы аннексировали, выстроили сами палестинскую автономию и дали бы возможность вырасти палестинскому истеблишменту, нацеленному не на революцию, резню, борьбу, терроризм, взрывы, а на работу и мирную жизнь с соседями. Но так не получилось. Палестинского государства не будет, пока в Палестине не появятся лидеры, которые будут хотеть строить, а не разрушать, создавать государство, как его создали в десятках и сотнях случаев после Второй мировой войны, без всякого, кстати, участия Организации Объединенных Наций, которая, конечно, благословить может, а вот сделать за людей их страну не может никак.
По мнению поэта Андрея Дементьева, бывшего руководителя корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, израильтяне ратуют за жесткий курс.
Партия Кадима сейчас лидирует. Я думаю, что партия Кадима, которая идет на сближение с партией Переса, Авада, это наиболее благоприятный исход ситуации. В каком смысле? Во-первых, для нас, вот для России, скажем так, очень важно, чтобы там был мир на Ближнем Востоке. Это важно, конечно, прежде всего для Израиля и для всего Ближнего Востока. И второе, чтобы не были забыты интересы русскоязычного населения. Те 1 200 000 наших выходцев из бывшего Советского Союза, которые тоже являются гражданами Израиля. Потому что вот я там 5 лет проработал, прожил, знаю ситуацию. Там, конечно, без жесткого курса трудно. В этом смысле, скажем, такая партия, как Ликуд, которую сейчас возглавил бывший премьер-министр Бенямин Нетаньяху, они за жесткий курс.
Во-первых, давайте скажем, Россия большая страна, и проблемы Ближнего Востока нас все-таки касаются уж не в такой мере, чтобы непременно то, что называется миром на Ближнем Востоке, или точнее та велотекущая взаимная война на уничтожение, нас так касалось. Более того, а кто сказал, что нам непременно будет хорошо, если на Ближнем Востоке все со всеми помирятся? Может быть, тогда те люди, которые сегодня атакуют американские базы в Ираке, обратят внимание на Северный Кавказ и свой джихад начнут развивать на нашей территории? Кто вообще сказал, что мы непременно заинтересованы в том, чтобы обустраивать какие-то регионы, не исходя из того, что нам свою территорию надо бы обустроить, не исходя из того, что всем обязательно надо помочь? Мы же в советское время всем помогали. Советский Союз развалили успешно на этом, в том числе. Ну, может быть, хватит. А что касается партии Переца, Амира Переца, партии труда, Авады, там она не просто антирусская, она вообще никакого отношения, ничего кроме негатива, ни к нашей стране, ни к нашим согражданам, живущим в Израиле, не имеет. Это классическая ксенофобная сегодня жесткая антирусская, антироссийская партия, просто по этническому и какому угодно другому происхождению ее лидера. Поэтому чем меньше ее будет в правительстве, тем России будет лучше. А в Кадиме действительно есть несколько замечательных людей в ее предвыборном списке. Удивительным образом много русских. Есть Зеев Элькин на 17-м месте, который фактически создал с нуля российско-израильскую систему академическую, научную, очень успешную менеджер и великолепный профессионал. Есть бывший ректор Иерусалимского университета Менахем бен Сасон, которого прекрасно знают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в связи с его российскими интересами. Есть несколько такого рода менеджеров. Поэтому как раз Кадима придет, будет хорошо. Либерман придет, будет еще лучше. Либерман был самым успешным министром транспорта и связи, много чего в российско-израильских отношениях делал. А вот насчет партии Ликуд, ну, Нетаньяху прославлен тем, что он разрушил, денонсировал газовый контракт, который в свое время Шарон подписал с Черномырдином.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос вот такой, господину Сатановскому. Значит, в становлении государства Израиль очень всегда была роль личности, да? Кто был лидером, как бы, Израиля, тот, как бы, и вел за собой вот по этому пути созидания. И все вот эти люди, которые стояли во главе, как бы, Израиля, выходцы, были в основном из, как бы, ну, генералов, я бы сказал, которые принимали участие в войне и дальше переходили в политику, и в политике себя очень ярко проявляли. То есть люди с довольно-таки такой харизмой. Шарон, как бы, вот один из последних представителей этого поколения. Сейчас вот приходит как бы смена поколений, ну, за сегодняшние выборы приходит, там как бы смена поколений происходит вот в правящей структуре. И вот у меня такой вопрос. Не сейчас, вот как после выборов, а лет через 10, какую вы видите перспективу Израиля? Вот почему? Потому что вот таких личностей ярких как бы меньше стало бы в процессе развития государства. Вот как бы нет тех событий, где они могли себя проявить, что ли. И вот, вот эта пассивность, как бы, к выборам тоже, она как бы немножко страну уводит, как бы, из этой области, чтобы проявились яркие личности. Вот...
Слава Богу, что нет военных действий, где проявлялись личности генералов.
Ну, во-первых, Израиль на протяжении десятилетий возглавлялся никакими не генералами, а Бен-Гурионом, Голдой Мейер, Леви Эшколем. Кстати, Ольмерт никого не военный. Абсолютно гражданские лица. Уж какой не генерал Шимон Перес, это отдельная тема. Вечный интеллигент среди военных. Так что роль генералов очень сильно преувеличена. Просто у нас в фольклоре мы знали не только Абу Эбона, но мы знали в первую очередь Ариэля Шарона, Моше Даяна, одноглазого Моше Даяна. Поэтому мы вот знали Израиль как такую милитаризованную страну с советских времен. Это не так. Много там гражданских у власти было. Во-вторых, через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет я вижу и надеюсь увидеть Израиль, во главе которого будут яркие, сильные менеджеры, менее коррумпированные, более современные, не похожие на их предшественников из восточноевропейских по сути своей и в огромной мере социалистически коррумпированных, бюрократических сегодняшних израильских партий. Я надеюсь, что там будут менеджеры западные по своей экономической мысли, российские по уровню культуры и по уровню интеллекта. Я говорю это совершенно серьезно. И я искренне надеюсь, что сегодняшнее поколение израильтян, которое идет к власти, и вот уже почти пришло, сейчас выборы закончатся, и через час посмотрим, уже включает представителей этой группы. Что касается ярких личностей, вы знаете, я полагаю, что не всегда яркость человека является чем-то адекватным его деятельности на посту руководителя страны. Шарон – огромное исключение, но его и к власти особенно никто не собирался допускать. Он случайно стал лидером партии, лидером государства. А кроме того, его наследие очень противоречиво, как и наследие Наполеона, Перона, Деголя и любого крупного авторитарного лидера такого уровня.
Слушаю вопрос от москвички Ирины.
Здравствуйте. Ну вот я хотела, даже это не мое мнение, я когда была в Израиле, в первый раз пообщалась с израильтянами, так сказать, не своими друзьями, которые там приехали из России, а вот с сефардами и выходцами из Западной Европы. И вот человека три мне озвучили примерно следующую мысль, что вся вот эта палестинская проблема, которая тянулась много лет, в значительной роли, как они считают, это израильтяне мне говорили, вина лежит на том, что очень было много выходцев из Советского Союза, из России, начиная с 20-х годов. Многие эти люди создавали Моссад. Эти люди выросли в тоталитарном государстве. Ни с кем договариваться они, в принципе, не умели и не могли. И так как их было много, вот они эту проблему умеют.
Эти люди смогли создать государство Израиля, которое не смогли создать ни чрезвычайно малочисленные выходцы из Западной Европы, ни чрезвычайно многочисленные выходцы из стран Востока. При всем моем уважении к отдельным замечательным представителям этих этнических групп, да, русские евреи создали Израиль. Какой смогли, такой создали. Пока все остальные из Марокко эмигрировали во Францию, из Туниса эмигрировали во Францию, если говорить о евреях, а из Западной Европы обсуждали строительство еврейского национального очага в Канаде, в Уганде, в Аргентине, где угодно, кроме Израиля. Это же русские сионисты в свое время настояли на том, что национальный очаг будет в Палестине. Ну, какие претензии? Не нравится, ну, не нравится. Что смогли, то построили.
Владислав Лерковский, бывший сапкор Вести на Ближнем Востоке, оценивает ситуацию с точки зрения российской дипломатии.
Сейчас любое правительство, какое только появится в Израиле, будет нас устраивать, потому что работать нам приходилось с такими комбинациями, которые составляли политики Ближнего Востока, что никакая другая, самая сложная, самая изощренная комбинация не сможет сильно повлиять на наши отношения с Ближним Востоком. С тех пор возникло огромное количество проблем. Часть из них можно было предвидеть, часть новые какие-то проблемы появились. Сейчас тяжелее стало работать с Ближним Востоком в российской дипломатии. Это безусловно так. Насколько менее или более влиятельной стала наша дипломатия на Ближнем Востоке. Вот это трудно сказать.
Это легко сказать. Сегодня легче, лучше, проще и профессиональней. Пришла новая группа очень сильных молодых дипломатов в МИД, в том числе на израильское направление, с хорошим ивритом. Никогда такой профессиональной группы не было. Мы их готовим уже с 98 года в сотрудничестве с израильтянами в рамках Института стран Азии и Африки на уровне американской и британской дипломатии. Да близко такого ничего никогда у нас не было, сегодня есть. Есть целая группа людей, которые блестяще знают Израиль, обладают большой телефонной книжкой и может просто набрать телефон и позвонить, в том числе на мобильный, кому угодно, в том числе домой премьеру, в том числе домой министру обороны, и обсудить вопрос, когда-нибудь это было? Да ну что вы, замечательная ситуация. Что же касается Ближнего Востока в его арабском измерении, в его иранском, турецком, ну, вообще жить трудно, от этого умирают. Но сегодняшняя Россия избавилась от иллюзий. Мы больше не Советский Союз, у нас нет ни этого отягощения, ни этой огромной имперской мощи, но сегодняшняя российская политика гораздо прагматичней, практичней и, я бы сказал, толковей, и, вообще-то говоря, слава богу. Ну и, конечно, сбалансирование. Мы наконец-то перестали ставить на одну лошадь, мы наконец-то говорим и партнерствуем со всеми, кто в регионе присутствует, в том числе и с нашими конкурентами.
Ну, вот через 3 минуты завершится голосование в Израиле. Как вы считаете, какие результаты были бы сенсационными, и каковы должны быть первые внешнеполитические шаги нового правительства Израиля?
Сенсационным была бы победа на выборах в Израиле партии «Родина», которая в этих выборах, впрочем, не участвует, но если попытается, ну, почему нет, объединившись с Нетаньяху. Мы подождем, потому что очень много неясного. Если Кадима возьмет 35 мандатов, психологический барьер, она берет, ну, где-то четверть голосов, у нее большинство в коалиции. Если меньше, она будет составлять коалицию. Скорее всего, с ШАСом, с партией восточных традиционалистов, тех самых сефардов. И, скорее всего, с партией Либермана, который наверняка тогда получит пост вице-премьера. А может быть, Либерман объединится с Ликудом и, наконец, доест своего бывшего патрона Нетаньяху и возглавит объединенную группу. А не исключена ситуация, при которой Мавдаль, партия, за которую голосуют поселенцы, проявившие к концу дня чрезвычайную активность, возьмет достаточно голосов, чтобы тоже каким-то боком войти в коалицию, или ее составят с религиозными партиями. Почти исключена коалиция с партией Труда. Уж переца, скорее всего, в свое правительство не допустит. Все остальное мы будем обсуждать уже завтра.
Давайте подождем результатов выборов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Выборы в израильский Кнессет обсуждали с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая. We'll be right back.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».